Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Вероника Кульганик. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях в этом выпуске. В ингушской станице Орджоникидзевской совершено покушение на руководителя Сунжинского РОВД. В Челябинской области от отравления суррогатным алкоголем скончались 60 человек. Киргизская оппозиция не намерена отказываться от проведения в Бишкеке многотысячного митинга протеста. В ингушской станице Орджоникидзевской совершено покушение на руководителя Сунжинского РОВД. Взрывное устройство было приведено в действие на обочине дороги, когда мимо проезжала машина Исы Миржоева. Глава РОВД контужен, сообщает Интерфакс. В Японском море сегодня завершается активная фаза поиска российских моряков, затонувшего 23 октября сухогруза «Синегория». В Владивосток доставлены тела 3 из 5 членов экипажа. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Владивостоке Марина Лобода.
Поисковая операция в Японском море продолжается больше недели. В ней принимали участие спасательный флот 3 стран – Южной Кореи, Северной и России, а также авиация и военные корабли. В результате спасены 11 моряков из 18, находившихся на борту затонувшего судна. Тела 5 погибших найдены. 2 до сих пор числятся пропавшими без вести. Спасательный корабль Тихоокеанского флота «Машук» доставил во Владивосток тела 3 погибших. Родные и близкие уже опознали в них моряков экипажа «Синегория». Сегодня последний день активной фазы операции, сообщили в Приморском управлении МЧС. С завтрашнего дня поиск будут вести лишь проходящие в районе крушения суда. Напомним, «Синегория» следовала из Приморья в Китай с грузом леса, попала в шторм, и 23 октября с борта лесовоза прозвучал сигнал СОС, после чего связь была прервана, судно затонуло. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
В Челябинской области от отравления суррогатным алкоголем скончались 60 человек. В Иркутской – 36, в Свердловской области – свыше 20 человек. Случаи массового отравления выявлены более чем в 10 регионах России. Пострадали свыше 1500 человек. В Саратовской области арестован поставщик суррогатного алкоголя. Прокуратура не исключает, что его могут обвинить в убийстве. Правозащитный комитет «Гражданское содействие» обратился к директору ФСБ России Николаю Патрушеву с открытым письмом, в котором требует объяснить мотивы депортации гражданина Узбекистана Рустама Муминова. По мнению правозащитников, Россия, как участник Европейской конвенции по защите прав человека, несет ответственность за этот шаг.
Выдача Муминова – это беспрецедентный плевок в лицо праву, в лицо прокуратуре, которая запретила его выдачу, в Европейскому суду, который запретил России передавать Узбекистану Муминова. Мы считаем, что это совершенно недопустимое, уникальное событие.
Сказала глава комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина в интервью «Радио Свобода». Муминов был депортирован 24 октября. На родине его обвиняют в экстремизме и причастности к событиям в Андижане. Верховный суд России сегодня рассмотрит жалобу на оправдательный приговор по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. В суд обратились генпрокуратура и родственники убитого, которые просят отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение.
Радио «Свобода». Новости.
В пакистанском городе Хар прошла многотысячная демонстрация протеста против действий военных. В результате авиаудара по религиозной школе в районе этого города в понедельник были убиты до 80 человек. По словам очевидцев, при атаке с воздуха погибли студенты и преподаватели медресе. Пакистанские власти утверждают, что в школе находился тренировочный центр боевиков Аль-Каиды. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что готов к решительным действиям в ответ на любые санкции, которые ведет ООН в связи с отказом Тегерана свернуть ядерную программу. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей, выступая на Генеральной ассамблее ООН, вновь подчеркнул.
На данном этапе МАГАТЭ по-прежнему не может подтвердить мирный характер иранской ядерной программы, которая продолжает вызывать самую серьезную беспокойность,
сказал глава МАГАТЭ. В столице Марокко, Рабате, открылась международная конференция по предотвращению ядерного терроризма. 5 ядерных держав – Великобритания, Китай, Россия, США, Франция, а также Австралия, Германия, Италия, Казахстан, Канада, Турция и Япония – разрабатывают совместную программу, призванную не допустить получения террористами ядерных материалов. Форум созван по инициативе президентов России и США.
Инициатива президентов США и России переросла в нечто очень важное. Мы имеем хорошие шансы объединиться и выразить солидарность в совместном заявлении о принципах борьбы с ядерным терроризмом.
Сказал участник конференции посол США в Марокко Томас Ралли в интервью агентству Рейтер.
Радио «Свобода». Новости.
Киргизская оппозиция не намерена отказываться от проведения в Бишкеке многотысячного митинга протеста. Об этом заявили представители движения «За реформы» после очередной встречи с президентом страны Курманбеком Бакиевым. По словам оппозиционного депутата Мелисса Эшимканова, переговоры были тяжелыми. Бакиев отказался немедленно уйти в отставку, но пообещал подумать над проведением конституционной реформы. Отставка ряда высокопоставленных членов киргизского руководства, формирование правительства национального доверия, борьба с коррупцией – главные требования, с которыми оппозиция намерена выступить 2 ноября. В Баку 6 активистов оппозиционной партии «Азадлик» «Свобода» начали бессрочную голодовку в помещении редакции партийной газеты. Участники акции требуют положить конец преследованиям независимых СМИ в Азербайджане и, в частности, газеты «Азадлик». Представитель президентской администрации Али Хасанов порекомендовал оппозиции прибегать к менее радикальным формам протеста.
Нельзя добиваться чего-либо таким путем. В Азербайджане верховенствует закон. Можно действовать по закону, а не путем политического оказания давления, чтобы устроить просто политическое шоу.
Сказал в интервью «Радио Свобода» сотрудник президентской администрации. Бывший чилийский диктатор Аугусто Пиночет помещен под домашний арест. На прошлой неделе судья предъявил 90-летнему Пиночету обвинение в убийстве, похищении людей и применении пыток в тайной тюрьме Вилла Гримальди во время военной диктатуры в 1973-90-х годах. Это были новости на волнах Радио Свобода, последний выпуск новостей. В любое время вы можете прослушать или прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час пресса», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Сегодня у нас в гостях главный редактор интернет-издания «Газета.ру» Михаил Михайлин. И мы говорим о том, какую роль в нынешнем информационном пространстве играет интернет. С нами также представитель традиционной бумажной прессы, обозреватель «Новой газеты» Сергей Мулин. У «Новой газеты», конечно же, есть интернет-версия, но мы все же говорим о классических интернет-изданиях, тех, которые существуют только в интернете. И вот Сергей Мулин сегодня выступит критиком «Газеты.ру», как только появится, пока его еще нет. Здравствуйте, Михаил Михайлин.
Здрасте.
И вот не все читают газету.ру, по крайней мере, наши слушатели, поэтому мы будем рассказывать, что это за издание. Вы, Михаил, расскажете с внутренней стороны, а уже Мулин с внешней. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, способен ли интернет оказывать влияние на политическую информированность граждан в современной России или просто на информированность? Или это удел сугубо телевидения? Телефон прямого эфира единый и бесплатный для всей страны. Это 8-800-222-12 и пейджеры в Москве 96143, Петербург. В Петербурге 740-49-40, и абонент «Радио Свобода», ждем ваших сообщений и звонков. Михаил, наша аудитория, возможно, не знакома с газетой «Ру» в том объеме, в которой знакома аудитория, которая действительно ее читает. Расскажите, что у вас за аудитория?
Газете.ру уже 7 лет, и 7 лет — это довольно популярный сайт в интернете, вот, который отличается от всех якобы информационных сайтов тем, что, во-первых, производит свой контент, то есть производит свое уникальное содержание, которое больше нигде не повторяется, ниоткуда не воруется. Вот. И, во-вторых, газета.ру не использует так называемую систему наведения трафика на газету.ру и опирается только на быструю оперативную подачу информации для пользователей интернета. Вот. Этим, наверное, объясняется высокое качество аудитории.
Вот смотрите, вот вы меня сразу поставили в тупик. Что такое система наведения трафика?
Например, некий сайт покупает на популярном сайте Mail.ru так называемый блок новостей, который стоит прямо после захода на самый популярный сайт в интернете. Mail.ru. И там идут заголовки новостей. Если человек, заходя на почту, видит заголовки новостей, наводит мышку, и не к нам. Не к нам. Не к нам. К нам он не переходит.
Потому что это
называется система наведения трафика.
Заманиванием вы не пользуетесь таким с чужих сайтов. Только свое.
Мы считаем, что это некорректно по отношению к пользователям. Вот. Мы называем внутри себя эту вещь порно-трафиком. Вот.
Даже если там никакое не порно.
Ну, на самом деле, интернетчики так и называют порно-трафик. Вот. Мы этим не пользуемся совершенно, и мы распространяем свою информацию только, так сказать, легальными путями. Надо сказать, что такие вещи, на самом деле, стоят довольно дорого. То есть, вот, допустим, покупка трафика на Mail.ru обходится разным изданиям, которые этим занимаются, порядка в 2-3 миллионов долларов за год или там за полтора-два года.
То есть в этом смысле вы экономите, но с другой стороны вы сокращаете свою аудиторию тем самым.
Мы не можем себе этого позволить, вот, потому что наша качественная аудитория, которую показало последнее исследование Гэллопа, собственно говоря, вернее, последнее, а первое исследование Гэллопа в интернете, это компания TNS Gallup Media. TNS Gallup Media проводит исследование аудитории российских средств массовой информации, ну, всех абсолютно, начиная от радио, телевидения, газеты, и вот теперь TNS Gallup Media провела исследование аудитории интернета. То есть была выбрана площадка в 2000 человек, им поставили специальные датчики, которые фиксировали заход на те или иные сайты, на те или иные новости. И после, там, по-моему, там 3-4 месяцев исследования TNS Gallup Media представила нам картину нашей аудитории. Вот. И надо сказать честно, что не только мы были поражены, но и, собственно говоря, люди, которые исследования проводили, поражены были тоже. Потому что подавляющая часть нашей аудитории — это служащие, специалисты высшего и среднего звена, мужчины в возрасте от 25 до 50 лет. То есть это, надо сказать честно, самая привлекательная аудитория для
рекламодателей. За которые охотятся все телеканалы, по крайней мере.
Вот.
Так, что то есть это хорошо или плохо, то, что у вас нет женщин, нет рабочих, крестьян?
Нет, почему? Женщины у нас есть, так. Но женщины не составляют значительную часть аудитории. Угу. То, что нет рабочих, но, видимо, наши новости, которые мы предлагаем нашим читателям, пользователям, рабочим, не очень интересны. Хотя для меня это загадка, на самом деле, потому что, с одной стороны, у нас довольно большой объем спортивных новостей, а спортивные новости рабочим интересны. И, может быть, это объясняется тем, что просто у рабочих во время рабочего дня, а подавляющая часть пользователей интернета заходит на все сайты именно в рабочее время, то есть с 9 до примерно 7 часов вечера. Вот. Может быть, просто на работе у рабочих нет доступа в интернет. Может быть, они читают новости уже дома, но при этом это не было отмечено вот в этом исследовании.
И доступа нет, и возможности нет вот так вот во время работы читать издания
газеты.ру.
Да, но потом провести,
провести оптоволоконную сеть к себе домой для рабочих довольно тоже в нем проблематично, а зайти на любой сайт современно через dial-up, то есть через систему набора телефонного номера, сейчас довольно сложно, потому что сайты все утяжеляются, информации все больше и больше. Появляются картинки, видео, радио, ну и так далее.
Вы вообще-то как оцениваете охваченность интернетом в современной России?
Вот 20 миллионов человек.
По цифрам все это растет, растет. Это много, мало, что это?
20 миллионов человек, ну давайте с вами посчитаем.
Давайте.
Это примерно 7% от всего населения России.
Это очень мало.
Вот.
Хотя это больше, чем, допустим, 3 года назад.
Это больше, чем 3 года назад, примерно в 2 раза. Давайте с вами теперь посмотрим на возрастное качество аудитории. Я думаю, что интернетом пользуются только взрослые люди, начиная, ну, грубо говоря, от 17 лет. То есть детей в интернете довольно мало. Вот. И заканчивая там лет 50, там, 55, наверное, да, то есть руководители, которые просто по своему роду деятельности обязаны ходить в интернет. Вот. Отсюда мы с вами понимаем, да, что эти 20 миллионов, соответственно, да, это молодая, продвинутая аудитория. То есть, опять-таки, самая интересная аудитория для рекламодателя. Вот. На самом деле, по-моему, полгода назад Константин Эрнст читал, если не ошибаюсь, в Институте прессы довольно интересную лекцию. Он подробно рассказал о том, что со временем вся качественная аудитория будет уходить из телевидения и из газет именно в интернет. Потому что только интернет сейчас станет представить свободную, независимую и качественную информацию. Собственно говоря, это то, что делает газета.ру. И надо сказать честно, что несмотря на то, что у нас охват аудитории не самый большой в интернете, ну, конечно, мы уступаем таким сайтам, как там Mail.ru там, или Яндекс. Там, вот.
Нет, но это не считается. Давайте все-таки сравнивать такие сопоставимые вещи.
Ну, вот или, там... или сайтам, которые занимаются наведением трафика. Вот. Но по рекламным бюджетам газета.ру занимает 4-е место среди всех интернет-проектов и 1-е место среди интернет-СМИ.
По рекламным бюджетам.
По аудитории
давайте сравнивать с какими-то изданиями, вроде «Взгляд.ру», вот с такими.
Вы знаете, а мы не имеем пока что картинки аудитории «Взгляда.ру», потому что исследование было закрытое. Вот.
Или и, там «Правда.ру», вот этими всеми, «Дни.ру», вот что-то такое, типа интернет,
Я бы это сделал с удовольствием, но могу сказать только так, значит, что люди из Gallup Media, которые проводили исследования качества аудитории, сказали нам, что у нас аудитория самая качественная. Цифр по нашим конкурентам, то есть по «Взгляду», по «Дням», по «Правде», там какие-то еще там есть сайты, не знаю, вот, они нам не показали, потому что исследование было закрытое. Я думаю, что эти цифры будут известны примерно через год, потому что только через год после начала исследования можно совершенно четко дать картину по всей аудитории в динамике. Они будут представлены уже широкой публике. Вот. Но то, что у нас самая качественная аудитория, меня, конечно, безусловно, радует.
Угу. Ну вот вы знаете, уже пишут наши постоянные слушатели, майоровы, что у них, к счастью или к несчастью, нет доступа в интернет. Вот я не знаю, сколько лет нашим слушателям майоровым. Я знаю, что есть такая, вот у людей старшего возраста, тех, которые уже на пенсии, есть какой-то стереотип, что вот мы не справимся, мы не освоим, и даже если есть дети, которые способны купить компьютер и обеспечить круглосуточный доступ, то есть безлимитный вот этим вот родителям, если есть такие дети, то все равно родителям кажется, что вот не потянут. Ничего подобного. Я хочу сказать нашим уважаемым слушателям, что в очень большом возрасте люди уже осваивают интернет. Я сужу это по опыту своей мамы, которая не так давно этим занялась, и сейчас сидит в сайте стихи.ру, и у них есть там огромная тусовка людей, которые пишут стихи и рецензии на эти стихи друг на друга, и счастливы, и заняты целыми днями, им это интересно. Это огромный мир. Это Канада, США, Россия, Польша. И они спишут стихи по-русски, обмениваются впечатлениями. И никогда не поздно засесть в интернет. Никогда не поздно. Ну, правильно,
абсолютно.
Михаил?
Нет, на самом деле, чтобы купить газету, например, там, да, нужно дойти до киоска. Вот. А чтобы зайти в интернет, нужно включить компьютер и набрать несколько букв. 3w.gazeta.ru. Вот. И можно сразу прочитать все последние новости, в том числе и стихи Игоря Иртенева.
Да уж и не говоря о том, вот, что какое великолепное качество звучания радио «Свобода» можно слушать через интернет.
Кстати говоря, да. Я, например, радио «Свобода» на работе слушаю только через интернет. Ну, вот, потому что грузить себя приемником я не хочу, а опять-таки несколько клавиш там, да, и все, и я уже слушаю Елену Рыковцеву.
Ну вот рекламную часть мы заканчиваем анонсом.
Как редакция реагирует на смену собственника газеты?
Знаете, как в анекдоте? Немного боится, немного волнуется, немного чего-то ожидает.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». У вас в гостях главный редактор интернет-издания газеты «Ру» Михаил Михайлин. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, способен ли интернет оказывать влияние на информированность граждан в современной России, или это удел сугубо телевидения? Телефон прямого эфира 8 800 222 12 и телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Грустные пишут сообщения. Андрей сообщает, что у нас в России, особенно в провинции, интернет нет. Новости граждане России получают в основном по телевидению и радио. Как может интернет, охватывающий не более 7% населения, на что-то влиять? Тлетворное влияние на создание молодежи оказывает, на сознание, видимо, ошибся пейджерный записчик, на сознание молодежи оказывает буржуазное мерзопакостное телевидение. Ну, мерзости и пакости в интернете тоже хватает. Тут в этом смысле они вполне сопоставимы, но то, что 7% и влияние. И вы знаете, Михаил, ведь если говорить об этих 7%, голосуют-то на выборах вот пенсионеры.
Да, голосуют на выборах явно не пользователи интернета.
Не пользователи интернета, да. Вот в чем дело. Давайте снова опять начнем разговор о вашем издании еще раз сначала. Почему? Потому что вы год возглавляете «Газета.ру». Вы до этого были главным редактором газеты «Газета». За это время, «Газета» бумажная, «Газета.ру» газета в интернете, за это время с «Газетой.ру» произошли некоторые преобразования. Я напомню слушателям, что когда-то она считалась газетой Невзлина Леонида, изданием Леонида Невзлина. Потом, правда, Владислав Бородулин, тогда главный редактор, нас поправил, сказал, что нет, это моя собственность.
Ну,
что теперь?
Было,
да, на каком вы теперь свете? Чье это? Кто вы? Чьи вы? Как?
Но теперь это издание принадлежит Итальянскому дому «Секрет фирмы». Это Итальянский дом, в котором есть вот из газеты «Ру», есть газета «Бизнес», которая сейчас будет продана, насколько я знаю, и, по-моему, об этом все же говорят, из Итальянского дома Родионова. Есть, собственно, журнал «Секрет фирмы».
А то есть в пакете с вами будет продано этот?
Нет.
Отдельно?
Нет. Это совсем другая история. Там, насколько я знаю, в издательском доме «Родиона» очень бы хотели купить газету «Ру». Вот, но, опять-таки, сведения «Интерфакс», по-моему, если не ошибаюсь, весь оборот издательского дома «Родионова» — $20 миллионов. Это означает, что, чтобы купить газету «Ру», им, по крайней мере, нужно взять и весь оборот свой кинуть на сделку. То есть денег у них на покупку газеты «Ру» явно нет. Вот, поэтому речь об этом как бы не идет.
И слава богу.
Ну, надо сказать, да. Вот. Только чтобы анонс про смену собственника в изданиях. Вот. Нам это не грозит, к счастью. Вот, значит, газета «Бизнес» будет продана, останется газета «Ру», журнал «Секрет фирмы», журнал «Все ясно». Это такая вот, ну, довольно интересная наука и жизнь, только в современных условиях. То есть красивый иллюстрированный журнал обо всем. Вот. И журнал «Имеешь право», который освещает сугубо московские городские проблемы. Тоже такой интересный журнал. Кстати говоря, он довольно успешно развивается тоже через интернет. Вот. Редакционная политика хозяев совершенно свободная.
Они кто?
Вот. Они бизнесмены. Mm-hmm. Например, там вот Юра Кацман работал все время в издательском доме «Коммерсант» вместе со мной. Вот. Он был главным редактором журнала «Деньги» и построил деньги таким образом, что они выходят до сих пор успешно.
Да, то есть нормальные люди.
Абсолютно, да. Значит, гендиректор издательского дома Саша Локтев. Когда он был главным редактором газеты «Коммерсант», я в «Коммерсанте» был начальником отдела преступности. Вот, то есть нас связывает довольно большая совместная жизнь. Вот. Марина Иванющенко, которая возглавляет журнал «Секрет фирмы», тоже вместе со мной работала в «Коммерсанте». Ну, собственно говоря, кадры понятны.
Понятно, и
да.
Политика тоже пока ни на что, ни на какую мозоль
тоже,
вам не давит.
Редакционно тоже понятно. Понятно только одним, что качественную аудиторию газеты «Ру» нужно расширять. Это обеспечит доход, рекламный бюджет и так далее, так далее, так далее. Кстати говоря, довольно сложная история, поскольку мы прекрасно понимаем, что вообще количество качественной аудитории в стране, она ограничена. Вот. И поэтому увеличить посещаемость газеты «Ру», сохранив при этом качество, это, ну, история такая невероятно сложная. И мы сейчас к этому сделаем очень большой шаг. Мы запускаем в
то
этот четверг.
Без пожелтения обеспечить.
Без пожелтения, да, без пожелтения.
Сложно.
Без пожелтения. Мы в четверг запускаем такой большой информационный портал внутри газеты «Ру», который будет представлять, ну, в одном месте будут собраны все ленты новостей. То есть, заходя на один адрес внутри газеты, можно прочитать новости сразу обо всем. Вот, и выбрать новости, которые любого пользователя больше всего интересуют.
Угу.
Это будет такая вот интересная штука. То есть будет такая большая лента новостей, такая новостная газета внутри газеты. Вот. Интернет это делать позволяет.
Мы сейчас послушаем Виктора из Москвы, потом подробнее представим слушателям ваших колумнистов и ваши публикации. Пожалуйста, Виктор, здравствуйте, говорите.
Вот я хотел бы начать, здравствуйте, как бы с шутки. Ведь пока идешь к газетному киоску, можно о чем-то подумать и размять ноги. И так далее. Вот. Во-вторых, вот, кажется, у братьев Стругацких, я не помню название романа, кажется, «Обитаемый остров».
Там. То есть в этом минус интернета, что какое там разминание ног, сидишь и сидишь там,
да,
за ним,
это
да, за компьютером.
Не только. Вообще кровь должна ходить, иначе думать хуже.
Так.
А кроме того, вот у Стругацких, по-моему, описано, там ведь люди хотят разрушить к чертовой матери эту башню, потому что она накрывает все собой. И не дай бог кто-нибудь отключится. Убить могут. И, наконец, третье. Опять-таки, литературный пример. Это, по-моему, где-то у Брэдбери. Там один чудак возит помидоры и огурцы, выращенные на собственном огороде, на него смотрят как на сумасшедшего. Он говорит, вот посмотрите, это же свежее. Вот земля вот прямо тут. Никто не берет. Так что масса опасностей. А уж тем более в некоторых тоталитарных обществах, у нас, конечно, общество абсолютно свободное, но вот это и вообще опасно.
Спасибо, Виктор, мы поняли характер ваших размышлений, направленности.
Виктор любитель фантастики.
Да, да.
Но пока Виктор будет идти к газетному киоску, упадут Нью-Йоркские башни, он об этом ничего не узнает.
Да, да. Вот. Ну, тьфу-тьфу, будем надеяться, что они все-таки устоят.
Нет, они уже упали.
То есть, да, я имею в виду все, что осталось, или там, что еще стоит. Не хочется второй раз такой ужас пережить. Я хочу представить вам, вернее, вы, Михаил, представьте, а мы представим вам кусочек из последней колонки вашего колумниста. Вы расскажите сначала авторский состав ваших колумнистов. Почему я говорю о колумнистах? Потому что это очень важная часть газеты «РУ». Очень многие читатели этой газеты заходят на ваш сайт, уж извините, не обижайтесь, но иногда только ради колонок, вот конкретных авторов. И вот последнюю мы процитируем сейчас нашим слушателям через минутку. Вы расскажите, кто эти люди, по какому принципу вы их собирали?
Ну, если брать колумнистов, которые представлены на первой полосе в содержании, то это Евгений Киселев, Юлия Латынина, это Георгий Бофт, Наташа Геворкян, Игорь Ртенев. Ну, Женя Киселева, наверное, не нужно представлять. Бывший руководитель компании НТВ, собственно, последний руководитель компании в том виде, в котором она была
интересна. Ну, что-то давно у него, кстати, нет колонок у вас. Последний датирован началом октября.
Евгений Алексеевич улетел в Америку, где он читает лекции о развитии современной России.
Долго будет читать?
Ну, по-моему, до середины декабря, кажется. Вот. И мы с ним договорились, что он будет оттуда представить нам колонки, рассказывая, что американцев интересует. И то, что интересует американцев в современной в России, отражает их точку зрения о состоянии нашего общества внутри.
Это очень интересно.
Вот. Наташа Геворкян тоже, видимо, можно не представлять. Это автор издательского дома «Коммерсант». Юлия Латынина.
Тоже не представляете?
Да, тоже можно. Ну, Игорь Ртенев, по-моему, тоже все
не
понятно.
Не надо.
Вот. Георгий Бофт, это главный редактор журналов «Профиль» и «Бизнес-вик» в издательском доме Родионова.
Вот. Который прежде был редактором отдела политики «Известий».
Да, нет, он был замглавного редактора, в «Коммерсанте». Вот, в «Известиях».
Ну, как раз его колонку мы представим сейчас.
Да, в «Известиях» он был шеф-редактором. Вот. Ну, собственно, вот, если брать, допустим, тех людей, которые пишут у нас в разделе «Комментарии», то есть у нас есть колонка комментатора на первой полосе, есть раздел «Комментарии», то надо сказать, что это политологи первого уровня. Это Бодовский, это Рябов. Вот, это и...
Давайте послушаем колонку Георгия Бофта, которая вышла только вчера.
Президент Путин во время прямой линии со страной чем-то напоминал гроссмейстера Крамника, недавно ставшего чемпионом мира по шахматам. Только в отличие от Крамника, умудрявшегося по 50 раз за шахматную партию выбегать в туалет, чтобы, как подозревал его соперник, болгарский гроссмейстер Топалов, снестись там с компьютером, президент Путин блестяще разыграл свою партию без всяких внешних подсказок. Ну, то есть, конечно, все вопросы были тщательно заранее отобраны. Из 2-3 миллионов заданных все еще любопытствующими гражданами вопросов были озвучены немногим более полусотни. Причем никто и нигде не имел возможности посмотреть на все заданные вопросы. Никаких неожиданностей, ничего личного, ни про собаку, ни про семью, ни про хобби или кино с Роми Шнайдер. Неудобных вопросов не прозвучало, они уже давно звучат для президента Путина лишь за границей. Но он и на них, как показывает опыт, блестяще отвечает, правда при этом в последнее время все чаще и чаще сильно раздражается. Гроссмейстер Путин держит в уме такое число фактов, цифр, имен, обстоятельств, которые он готов пустить в ход в любой момент, что не оставляет никаких сомнений в том, что сегодня страна находится в ситуации исключительно ручного управления, притом исключительно одного человека. Какой там парламент, какое там правительство? Они всего лишь статисты и клоуны в этом магическом театре. Один человек, по сути, заменил собой систему сдержек и противовесов трех ветвей власти, замкнув на себя решение такого огромного количества даже кажущихся самыми мелкими вопросов, что многим совершенно объективно становится совершенно непонятно, как это все будет работать без него. Кстати говоря, именно поэтому Владимир Путин категорически прав в том, что намерен уйти в 2008 году. Сделав себя в нынешней системе власти практически незаменимым, он хочет еще раз доказать, что незаменимых все-таки нет и даже быть не может.
Это была колонка Георгия Бофта. Она называлась «Гроссмейстер и пешки». Вот это последняя колонка, которая висит на сайте. У вас также был Валерий Панюшкин колумнистом, насколько я помню. Но теперь он ушел в гламурный журнал «Из коммерсанта». Это значит ли это, что из газеты «РУ» он тоже ушел?
Да. Это значит, что он ушел из нее, наверное,
навсегда. В глухой гламур.
Наверное, навсегда.
Понятно. Вот. Спасибо.
А, еще, извините, да, я могу представить Кирилла Харатьяна, на самом деле. Да. Вот, Кирилл Харатьян – это замглавного редактора газеты «Ведомости». Его колонка выходит по вторникам, вот, а сегодня она сменит колонку Георгия Бофта.
Будем ждать. Спасибо. Мы продолжим разговор после краткой сводки новостей. А я представлю программу «Человек имеет право», которая выйдет в час дня. Борьба обманутых инвесторов жилищного строительства за свои права участвует. Главный редактор правозащитного строительного сайта «Открытое письмо власти» Борис Косарев, президент корпорации «Миракс Групп», первый вице-президент Ассоциации строителей России Сергей Полонский и пострадавшие. Ведет Карен Агамиров.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушской станице Орджоникидзевской совершено покушение на руководителя Сунжинского РУВД. Взрывное устройство было приведено в действие на обочине дороги, когда мимо проезжала машина Исы Мержоева. Глава РУВД контужен. В Челябинской области от отравления суррогатным алкоголем скончались 60 человек, в Иркутской – 36, в Свердловской области – свыше 20 человек. Случаи массового отравления выявлены в более чем 10 регионах России. В Японском море прекращена активная фаза поиска российских моряков, затонувшего 23 октября сухогруза «Синегория». Из 18 членов экипажа спасены 11, найдены тела 5 погибших. Верховный суд России сегодня рассмотрит жалобу на оправдательный приговор по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. Киргизская оппозиция не намерена отказываться от проведения в Бишкеке 2 ноября многотысячного митинга протеста. Об этом заявили представители движения «За реформы» после очередной встречи с президентом Курманбеком Бакиевым. Генеральная прокуратура Киргизии заявила, что ей ничего не известно о посещении страны предпринимателем Борисом Березовским. Разъяснение требовала российская генпрокуратура, по данным которой Березовский, находящийся в международном розыске, приезжал в Бишкек 29 июля. В пакистанском городе Хар прошла многотысячная демонстрация протеста против действий военных. В результате авиаудара по религиозной школе в районе этого города в понедельник были убиты до 80 человек. Пакистанские власти утверждают, что в школе находился тренировочный центр боевиков Аль-Каиды. Акты насилия, коррупция и бюрократические помехи практически сводят на нет все усилия по восстановлению в Ираке. Об этом говорится в докладе генерального инспектора США в Ираке. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода. У нас в гостях главный редактор интернет-издания «Газета.ру» Михаил Михайлин и обозреватель «Новой газеты» Сергей Мулин. И мы задаем вам вопрос. Уважаемые слушатели, способен ли интернет оказывать влияние на политическую информированность граждан современной России или это удел сугубо телевидения? Телефон прямого эфира единый бесплатный для всей страны. Это 8-800-200-22-12. А также мы ждем ваших сообщений на пейджер по телефону в Москве. 96143 в Санкт-Петербурге. Никак его еще не выучу, это новый телефон, 740-49-40, абонент «Радио Свобода». И давайте послушаем сначала Эдуарда из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Эдуард, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я считаю, что в той части, которая, в общем-то, умеет пользоваться интернетом, конечно же, интернет может оказывать влияние в политической жизни страны.
Но в процентном отношении?
Ну, это очень-очень слабенько пока, к сожалению. У меня просто вопрос главному редактору газеты.ру. Понимаете, я сейчас слушаю, и как бы для меня совершенно ясно, что газета.ру придерживается совершенно только одной политической точки зрения. То есть мне был вопрос такой-то сам, а почему это так, и это первое? Потому что вы как бы совпадаете абсолютно с одной московской радиостанцией по своим ведущим колонок. Там правда, еще приглашают, как ни странно, Проханова, к примеру, того же Михаила Леонтьева. У меня такой вопрос. Вот такие люди, если вам принесут это самое, статьи достаточно высокого класса, вернее, на самом деле это отбор чисто по идеологическим соображениям. И почему у вас, например, нет там Сергея Карамурзы, Сергея Кургиняна, Дмитрия Валянского и так далее, и так далее. Таких людей талантливых, хороших очень много. Единственное, они не придерживаются той политической точки зрения, которую придерживаются люди, которые есть у вас.
Эдуард, очень интересный вопрос. Пожалуйста, не отключайте сейчас, хорошо? Пожалуйста, Михаил.
Вы знаете, Эдуард, мы не выбираем своих колумнистов в зависимости от их политической точки зрения, потому что политической точки зрения у газеты «РУ» нет. У газеты «РУ» есть необходимость представить информацию в полном объеме, и мы считаем, что те люди, которые пишут нам колонки, те, во-первых, те, которые называл, во-вторых, те люди, которые пишут в рубрике «Комментарии», дают объективный и совершенно независимый ни от редакции, ни от кого-либо взгляд на ситуацию в современной политической жизни России.
Вот. А мне кажется, вы лукавите, потому что все эти люди, которых вы назвали, они придерживаются абсолютно одной политической определения.
Какой?
Ни одного, ну, какой? Либеральной, конечно же. Нет ни одного
патриота. Патриота ни одного нет. Где патриоты?
Ну, то есть... Примеру,
Эдуард, вот, мы поняли, вот, я спросила у Михаила Михайловича, где патриоты, пожалуйста,
да,
Михаил.
Да, где они? То есть, там, Сергей Бабулин, к примеру, запрет...
Ну, Эдуард, ну он не пишущий Сергей Бабулин, ну ладно, он только разговаривающий, по-моему.
Да, он,
хорошо,
он,
где
он
пишущие
скорее,
патриоты?
Он скорее говорящий.
Да.
Пишущие патриоты, я не знаю, конечно, что понимать под словом патриотизм. Я считаю, что донесение до аудитории России либеральных идей – это тоже патриотизм. Причем патриотизм гораздо более серьезный, чем у тех людей, которых вы назвали. Потому что нужно брать на себя определенную смелость, чтобы в условиях современной России это делать. Так вот, они это делают, за что им большое спасибо.
Ага, спасибо, Михаил Михайлович. И тут самое время предоставить слово Сергею Мулину, который сегодня у нас выступает критиком газеты «РУ». Он ее читает, он ее знает. И теперь, как читатель просвещенный, выскажет свое мнение, чего это за издание-то, как оно вам?
Ну, знаете, у газеты «РУ», как у всякой газеты, очень многое зависело от главного редактора. В начале «Славных дел», если я не ошибаюсь, там стоял Антон Носик, который создал из газеты «РУ» классическое информационное сетевое издание.
Патриарх русского интернета.
Патриарх русского интернета. И при нем газета стояла всегда в зените рейтинга цитируемости. То есть она была лидером интернет-журналистики. Потом пришел Владислав Бородулин из «Коммерсанта», который, на мой взгляд, славился тем, что он ушел от вашего бывшего начальника в газете «Газета» Рафа Шакирова.
Нет, он славился не этим. Он славился тем, что он был главным редактором журнала «Власть». В августе 99 года он принял предложение возглавить газету «РУ». А я пришел на место Владислава Бородулина.
И потом вы еще раз пришли на место Владислава Бородулина.
Потому что я получил предложение об этом уже от других людей.
Но тем не менее.
А Бородулин потом пришел на место Шакирова через Андрея Васильева. Вот так все приходили друг к другу на место.
Насколько я понимаю, Сергей Мулин хотел напомнить тот эпизод из биографии Владислава Бородулина, когда он был вынужден уйти из «Коммерсанта», после того, как сначала был вынужден уйти Раф Шакиров, после того, как они повздорили по поводу поворота над Атлантикой Евгения Примакова. Хорошо, продолжаем.
Это классическая история.
Классическая, любопытная, но мы сейчас о газете «РУ». Хорошо.
И мы говорим о газете «РУ». Владислав Бородулин сделал совершенно другую газету, такой «Коммерсант» в интернете. Может быть, даже не совсем «Коммерсант», а помните, было в 96-м году такое памятное коммерсантовское издание газеты «Не дай бог».
Да,
вот. «Не дай бог». И вот люди с этой школы, они делали газету «РУ» до прихода моего уважаемого коллеги. Вот. В этом качестве газета, естественно, процвела, хотя уже не имела таких рейтингов, потому что она была четко позиционирована. И я, например, до прихода Михаила Михайловича читал эту газету как орган Леонида Невзлина, если хотите. У меня был набор читать. Я читал «Ньюс.ру.ком» как орган Владимира Гусинского, я читал «Грани.ру» как орган Бориса Березовского, и я, естественно, читал газету «РУ» как орган Леонида Невзлина. Вот, и я считаю, что из всех этих трех СМИ это было наиболее похоже на качественное издание, в моем понимании.
Да, и вы знаете, и не было ощущения, просто вы знаете, вы действительно просвещенный человек в том смысле, что вы знаете, что имел отношение к этому Невзлин, или вы догадываетесь, но, в общем, по содержанию этой газеты вы никогда не скажете, что это вот имеет отношение к Леониду Невзлину, по содержанию.
По содержанию нет.
Вот.
Так. Но, тем не менее, значит, он давал достаточную свободу.
Да.
После того, как там появился визави Михаил Михайлин, газета радикально изменилась. Может быть, потому что она совпала со сменой собственника. Потому что, как вы знаете, газета «РУ» при Бородулине формально была его частной собственностью. Ну, фактически, это, видимо, было не так, но формально она была его частной собственностью. Владислав Бородулин продал эту газету в издательский дом «Секрет фирмы».
Да, вот это мы обсуждали в первой части, вот, фиксировали.
Который так. тоже возглавляет коммерсантовский человек, фамилия Александр Локтев. Насколько я знаю, это очень жесткий менеджер со своим определенным вкусом. Он большой ас в деловой журналистике, но, на мой взгляд, его политические и творческие предпочтения, они сильно усредненные. И я так смотрю по тому, как развивается газета «Ру» при Михаиле Михайлине, свободы творчества у него не слишком много.
А в чем это? Как это вы вот установили?
Вот это да.
Да. В чем это проявляется, вот этот отсутствие?
Газета, очевидно, желтеет.
Так.
Вот, на первое
место. Только он нам рассказывал, как бы вот угнаться за аудиторией, не пожелтев. И тут вы уже его сразу пригласили.
Ну, желтеет, я сегодня так. буквально открыл рейтинг «Рамблера», посмотрел, на каком месте стоит газета «Ру». Она стояла, если мне память не ошибает, на шестом месте. И было написано, что она опустилась на три позиции.
Ну, шестое тоже шикарно.
Ну, когда-то она была лидером, извините.
Ну, это тоже обсуждали.
Да, вот, обсуждали. Так.
И, анонсировалась какая-то желтая новость.
Угу. Какая?
Какая дальше?
Надо быть точным.
Но сейчас уже не вспомню.
Ладно, если успеем, то посмотрим. Успеем, посмотрим на первую страницу.
Я хочу сказать, что по-прежнему газета «Ру» является для меня воплощением того, как можно хорошо раскрутить информацию. Например, вот когда убили Анну Политковскую, мы за развитием событий в редакции «Новой газеты» следили именно по газете «Ру». Там наиболее широкая палитра была представлена, точек зрения. И, в частности, именно там додумались спросить у Владимира Мамонтова о причине убийства Анны Политковской, из которой мы с ужасом узнали, что он единственный из нормальных журналистов считает, что эта причина не была в творческой деятельности Анны Политковской.
Ну вот вы считаете тоже, очень важный вопрос поставил наш слушатель Эдуард из Санкт-Петербурга, вы считаете, что немножко одноплановым состав колумнистов газеты «Ру», или все-таки это как раз нормально в той информационной ситуации, которая существует в России, нормально иметь таких колумнистов, у которых не так много возможностей высказываться в других средствах массовой информации?
Ну, каждая газета выбирает тех колумнистов, которые ей нравятся, и мне, например, кажется, что мировоззрение, скажем, Юлии Леонидовны Латыниной и мировоззрение Евгения Алексеевича Киселева – это две очень большие разницы.
Хорошо, спасибо. Мы сейчас послушаем звонки, а пока на сайте Rambler.ru мне Сергей Мулин вот обойдет стол и покажет эту самую желтую новость, чтобы мы понимали, о чем речь идет.
Наверное.
Андрей Купцов, Долгопрудный, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Если газета в интернете претендует на всеохватность, и, в общем-то, достаточно пытается расширить свой кругозор, я хотел бы спросить, а что вы слышали, например, про коммунистическую партию будущего? И, например, редактор журнала «Коммунист» Бурдюгова, который пишет, и большой теоретик в своих кругах. Но главное, это великий лидер, скажем, движения за СССР, я сам не поддерживаюсь, это Татьяна Михайловна Хабарова. Это большевистская платформа КПСС, была создана еще в 91 году. Вот слышали вы про них что-нибудь? И почему вы, скажем, если слышали, не пригласили бы их на свои страницы?
Вы знаете, потому что у коммунистической партии будущего нет будущего.
Вот это ваша личная позиция, политическая. Вот сейчас мы нашли новость с газеты «Ру», которая висит в топ-рейтинге «Рамблера», но она никакая не желтая, очень даже любопытная. Южная Осетия уничтожила группу грузинских диверсантов, сообщили в пресс-службе КГБ непризнанной республики. Но Сергей Мулин говорит, что желтая уже, значит, ушла уже.
Часа, да.
Хорошо, ладно, но все равно вы в рейтинге на самых высоких вот этих вот пунктах. И я должна сказать, что я сегодня тоже обнаружила новость в газете «Ру», которую вряд ли встретишь, например, на официальных лентах Интерфакса, РИА Новости. Например, вы пишете, что лимоновцы подозревают российское и чеченское руководство в убийстве Политковской, в том смысле, что может быть причастен ряд лиц из руководства Российской Федерации Чеченской Республики. Они требуют вызвать на допрос председателя правительства Чечни Рамзана Кадырова, президента России Владимира Путина, главу ФСБ Николая Патрушева и других. Я сейчас не обсуждаю само содержание новости, я говорю только о том, что такую новость на официальных информационных лентах конечно, не встретишь. Правильно, Сергей Мулин?
Конечно, да. Но я бы еще хотел возразить читателю, слушателю, который только что звонил и требовал, чтобы писали о Всероссийской коммунистической партии будущего. Если вы в курсе, теперь эта партия называется «Патриоты России», возглавляет ее тот же Геннадий Семигин, и на сайте газеты.ру новость о том, что к нему уходит питерская родина, стоит первым пунктом.
Да, очень, там не новость, там целый большой репортаж, очень любопытный. Нет,
там шла речь о том, что я должен оттуда каких-то людей пригласить себе в коммунисты. Собственно говоря, газета.ру, конечно, пишет о партстроительстве, о партийных процессах довольно широко.
Речь, конечно, о коммунистах.
У нас сейчас на очереди, например, на онлайн стоит спикер Совета Федерации Сергей Миронов. Вот, то есть, в данном случае, я не считаю необходимым набирать партийных колумнистов в газету.ру, потому что газета.ру в этом случае станет партийным органом, чего делать нельзя.
А знаете, Михаил, вот у меня тоже вопрос, как у читателя газеты.ру, я увидела, что одним заголовком вы сразу раз и как-то человека, ну, есть такое грубое слово, замочили. Имеется в виду мэр Архангельска, который вчера заявил о том, что он собирается выдвигаться в президенты. Я это уже читала в газете «Известия» вчера, эту историю, что он собирается выдвигаться, что сегодня он дает по этому поводу пресс-конференции. Они тоже об этом достаточно иронично написали, что чего это он лезет, но вы просто кулаком самовыдвижение шута, так вы назвали эту заметку.
Это цитата, да, я не помню точно по тексту, но
она же не
заколычена. Это была чья-то цитата.
Цитата одного из экспертов.
Это Миронова, это вообще-то Сергей, да, политолога, который так оценивает его, политолога Данилина, как я понимаю, цитата.
Ну, я считаю, что это как раз мастерство.
Да?
Да.
Вот так завлечь.
Прихлопнуть человека с заголовком, это мастерство.
Прихлопнули,
спасибо.
Без кавычек.
Нет,
что плохого, что он выдвигается? Пусть выдвигается.
Мы дали оценку его действиям, собственно, и все.
Я не говорю, что это плохо. Я говорю, это признак профессионального мастерства. Собственно, хороший журналист отличается от плохого тем, что он из обыкновенной новости может сделать событие. Если они сделали из этого событие, то слава богу.
Да, вот это вот цитата Павла Данилина, эксперта, который говорит, что в 2004 году эту роль исполнял Миронов, но в нынешней ситуации будет еще какое-то, не исключено появление еще двух фигур шутов. То есть он не впрямую называет шута этого архангельского мэра, но предполагает, что такие шуты аналогично еще будут появляться. Но заголовок абсолютно такой, что вы, конечно, веселитесь над этим самодвижением, тут 100%.
Вот я вспомнил еще одну фамилию нетрадиционного либерала среди колумнистов газет.ру. Это Георгий Георгиевич Пофт, который возглавлял «Известия» до прихода туда Шакирова, был шеф-редактором. Он такой явно государственник.
Хорошо, мы послушаем Леонида из Смоленской области. Здравствуйте, Леонид.
Здравствуйте. Извините, я сначала просьбу, а потом реплику. Елена, у меня к вам просьба такая. Передать вашей директрисе Марии Клайн благодарность. Я недавно звонил и пожаловался, что у нас с 12 до 14 часов на коротких волнах нет вашего радио. А теперь появилось. Большое спасибо.
Леонид, спасибо. Ну, это называется директор русской службы, это официально называется, должность Марии Клайн. Она уже услышит вашу просьбу сейчас в эфире, то есть вашу благодарность. Пожалуйста, дальше.
Реплика такая. Да. В отношении интернета, и как и почти во всех других отношениях, мы с вами все-таки живем в разных странах. Вы в метрополии, а мы в колонии.
Да.
У нас даже язык, у вас американизированный, нам даже наполовину непонятный. В общем, страны.
Ну, это вы имеете в виду интернет-лексику вот эту всю. Да он и мне, или они тоже не очень понятны.
Я образ жизни, все.
И что теперь делать? Вот нет у вас интернета. Правильно я понимаю вашу мысль? Вот две страны. Сергей Мулин, две страны. Одна с интернетом, другая без. Хотя считается, опять, официально, на всех официальных уровнях говорится, а где, что вы переживаете по поводу свободы слова? Есть же интернет, он совершенно свободен.
Ну, у нас, как во всякой латиноамериканизированной стране, сильно фрагментированное общество. Есть, условно говоря, элита, некий такой имущий пласт, который читает интернет, имеет к нему доступ, пишет живой журнал, есть люди, которые живут либо близко к черте бедности, либо за чертой бедности, в лучшем случае покупают одну газету. Я вот, например, по «Новой газете» знаю, что наша интернет-аудитория и наша газетная аудитория – это две совершенно разные аудитории, практически между собой не пересекающиеся.
Да и у нас, у нашего сайта тоже совершенно отдельная аудитория. Так везде, по-моему.
Но, тем не менее, даже иногда интернет-аудитория...
Пересекается аудитория только в «Коммерсанте», «Ведомостях», аудитория интернет-проектов, и, собственно говоря, это очень сильно пересекается. Это одни и те же люди, которые читают, допустим, «Ведомости» или «Коммерсант» в интернете, когда у них нет доступа к газете.
Mm-hmm. Тем не менее, у нас был случай в прошлом году, когда интернет-аудитория договорилась, а в неком флешмобе они вышли к зданию мэрии, провели пикет... И это попало в другие СМИ, что называется. То есть это интернет может транслироваться в другую жизнь.
Может. Хорошо. Я напомню, что на «Волнах Радио Свободы» вы слушаете программу «Час прессы». У вас в гостях главный редактор интернет-издания «Газета.ру» Михаил Михайлин, можно даже вот говорить, ведущего интернет-издания «Газета.ру», и обозреватель «Новой газеты» Сергей Мулин. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, способен ли интернет оказывать влияние на информированность граждан в современной России, или это удел строго телевидения? Телефон прямого эфира 8 800 222 12, телефоны пейджинговой компании в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Олег из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, вы тут задали вопрос, так что придется на него сразу и ответить. Но это зависит от того, какие граждане. Я вот, например, больше все-таки «Радио Свобода» получаю информацию, потому что я не каждый день вхожу в интернет. А теперь вопрос господину редактору. Обычно человек сначала заходит на почтовый сервер свой, чтобы проверить почту. И там размещаются заголовки из разных газет. Ваша газета помещает там на Mail.ru и на Яндекс и прочих почтовых серверах анонсы своих статей.
Олег, а можно вам вопрос задать? А вы сначала не слушали нашу программу, да?
Наверное, самого начала. Пропустил.
Да, пропустили. Ну,
Отвечу Олегу еще раз. Да. Значит, размещение заголовков новостей на почтовых сайтах, таких как Mail.ru, стоит 2 миллиона долларов в год. «Газета.ру» — это бизнес-проект, который не может тратить свои доходы на подобного рода рекламу. К тому же подобного рода реклама, как показывает практика, очень неэффективна. Как только с почтовым сервером случается, ну, то, что называется, падение, да, он не открывается, то те издания, которые размещают свои заголовки новостей на почтовых серверах, моментально падают в рейтингах. Вот. У нас же аудитория стабильна и берется немножко другим.
А вот та топ-десятка лучших новостей, которые публикует Рамблер под рубрикой СМИ и периодика, которую мы только что с Сергеем изучали, это бесплатно? Это они сами делают для себя,
Рамблер,
да, отбирают?
Рамблер — это счетчик, это трафик-генератор. То есть человек заходит, допустим, посмотреть последние новости, открывает СМИ периодика, там представлены ведущие интернет-СМИ, и, например, им понравился заголовок про Южную Осетию и расстрелянных грузинских военных. Человек заходит на газету.ру, ищет эту новость, ее читает.
И она автоматически засчитывается Рамблером вам в этот топ. Так,
да,
вот? То есть там от противного идет, что сначала газета.ру набирает энное количество на одну новость посещений, и таким образом она попадает в этот топ.
Нет. Рамблер считает количество всех людей, которые заходят на газету.ру не только через Рамблер, а вообще во всех точках земного шара.
Да, я это имею в виду.
Внутри вашей газеты вот лидирующую строчку как определяют?
То есть, а что такое лидирующая строчка?
Ну вот, например, вот мы открываем этот топ, и там написано «Газета.ру», тема такая-то.
Да, вот почему это Южная Осетия попала?
Очень просто, очень просто. Это должна быть новость, которая произошла за 10 минут до того, как Рамблер закачивает заголовок новости. Это первое. Второе, должна быть важная новость, о которой будет в газете.ру написано в течение часа публикация. Вот и все.
Эту новость вы выбираете сами?
Да, эту новость просто выбирает специальный сотрудник.
Вашей газеты?
Ну, естественно, конечно.
Почему интернет не отвечает на вопрос, если наш президент так хорош, то почему так преступно непрофессионально сформировано им правительство? Кошелев спрашивает. Способен интернет дать ответ на такой вопрос?
Ответ на вопрос может дать только президент.
Телевидение уж точно не способно.
Да.
Разумеется, способен оказывать влияние, пишет Александр Глускер из Москвы. Вопрос только в уровне влияния. Ну да, в степени, в уровне, в масштабах этого влияния.
Масштабы,
к сожалению, минимальны. Быстрый интернет, тем более безлимитный, это очень дорого. Поэтому слушать «Свободу» через интернет очень трудно. А в 100 километрах от Питера можно слушать только на УКВ. Да, все так дорого, правда. Я не случайно оговаривалась, что если у наших слушателей есть дети, которые могут им оплатить этот безлимитный интернет, это вот эта история. Вот это я имела в виду. А так, конечно, дорого на пенсию, на зарплату маленькую, бюджетную. Никто не может выдавать объективное мнение в достаточно пространных материалах, так что у всех комментаторов есть необъективность, хотя у СМИ теоретически может. Не закончено сообщение и нет подписи, ну, потому что не закончено. Роман Николаевич из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Леночка, а вот почему до вас невозможно дозвониться? Вот ваши телефоны раньше можно было прозвониться, там пригласить на какую-то... Ну, даже не вопрос, а вот как раз... Что замечательно сейчас у вас сделано, это если пропустил какую-то передачу, скажем, вот сегодняшнюю, да, то да, потом можно залезть, можно прочитать, и скачать и так далее. Угу. Это вот замечательно. Единственное, что неудобно, что вот ваша передача, она идет только утром, идет днем. Угу. В отличие, скажем, от остальных, которые, скажем, идут вечером, потом идут ночью. То есть можно как-то так продублировать, прослушать, потому что интернет тоже не всегда есть время залазить. В отличие от радио.
Ну, Роман Николаевич, мы сейчас с вами эту проблему не решим. Многие слушатели с этим обращаются, но это сейчас не вопрос программы. Говорите да, по программе все-таки. Вот
по
интернет.
Программе?
Да. Влияние есть у интернета? Он на вас оказывает какое-то влияние?
У меня есть интернет, замечательно. Так. Я там иногда смотрю, но он большого влияния не оказывает. К сожалению, это я знаю по своим знакомым, по своим друзьям. Оказывает влияние, конечно, телевидение. Вот это надо всегда помнить и всегда это знать.
Роман Николаевич, а потому что не верят? Вот, допустим, те, кто пользуется интернетом, вот у них есть возможность и смотреть телевизор, и интернет. Кому больше доверяют?
Конечно, интернету.
Интернету все-таки?
Интернету, да.
Ага.
Потому что там информация при поднесении другой. Телевизор – это пропаганда.
Ну, то есть оказывает влияние на ту аудиторию, у которой есть возможность доступа к интернету. Оказывает влияние.
Оказывает,
вот.
Обязательно оказывает.
Спасибо, Роман Николаевич. Есть еще одна такая вещь, Сергей Мулин. Вот я не знаю, как сейчас, может быть, с годами изменилось, но отношение к традиционной бумажной прессе и отношение к интернет-прессе немножко разное было раньше. Более уважительное считалось, что в бумажной прессе более качественная журналистика, лучший отбор, как сказать, более такой вот тщательный отбор кадров. А в интернет-издании идут люди такие малоподготовленные. Это было такое, правда, Миша? Было такое.
Ну, было, да.
Сейчас это изменилось? Или все равно бумажное издание по качеству все-таки по кадрам, по текстам повыше?
Ну... Я не могу сказать однозначно, я могу заявить следующее, что вот интернет-аудитория – это те люди, которые в основном телевизор уже не смотрят. Те люди, которые читают новости в интернете, они уже не смотрят телевизор. Угу. Соответственно, люди, которые смотрят телевизор, они просто по имущественному цензу не могут читать интернет чаще всего. Вот. Это две разные аудитории. Теперь, что касается газетной журналистики. Как вы знаете, с газетной журналистикой постепенно происходит катастрофа. Свободных СМИ становится все меньше, и, естественно, очень многие журналисты вынуждены уходить в интернет. Ну, вот тот же Михаил Михайлин, он же не от хорошей жизни пошел работать в газету.ру.
Нет, почему?
Он не прав совершенно. Ему еще и повезло.
Он возглавлял прекрасную газету, из которой его, видимо, попросили, либо он сам ушел.
Нет, меня не попросили, я ушел сам, потому что я сказал, что тот путь, который, вот мы с Лентом говорили год назад об этом, что тот путь, который выбрал владелец, собственник, он неперспективен и губителен для газеты
«Газета». Имелось в виду переформатирование газеты «Газета».
Потом он почти пришел в «Московские новости», но так и не смог там материализоваться. И, естественно,
да не пришел он туда. Да не пришел. Да, и слава богу, может
естественно,
быть.
Естественно, вместе с собой каждый журналист носит свой предшествующий опыт. Я считаю, что Михаил был гениальным редактором журнала «Коммерсант Власть», и он этот журнал «Коммерсант Власть» делает везде, куда он приходит.
Вот, например, и вот и пусть.
И пусть.
Раз хороший журнал-то.
Михаил, показателем качества, извините, интернет-журналистики является то, что очень многие раскрученные в интернет перья потом переходят в печатную прессу. Например, вот у нас есть Наташа Ростова, телеобозреватель, она сделала себя звездой именно в газете.ру.
Ага. И, Михаил, вы тоже, наверное, уже не ощущаете, вот вы только что пришли год назад из бумажной прессы в интернет-прессу, есть ощущение, что уровень кадров пониже? Или уже, в общем, сравнялись?
Нет, ощущения такого
нет. Такого.
Более того, когда приходил, я дал слово команде, потому что там, естественно, команда волновалась, там, что придет Михайлин, там, свои люди, и все остальное. Ну, вот, я дал слово, что я буду работать с той командой, которая работает в газете.ру. Я слово сдержал, а при этом качество газеты, по-моему, газета не пожелтела.
Все-таки Сергей Мурин не пожелтела.
Не пожелтела.
Так что придется просто доказывать
просто поток новостей, которые, о которых вы стали писать, он немного был расширен. Потому что качественной аудитории интересны в том числе новости не только из мира политики, бирж и так далее. Им интересно прочитать еще и там про Майка Тайсона, например. Угу. Вот, но новости про Майка Тайсона желтыми я не считаю.
Хорошо, расширили вы репертуар вот этих новостей. Виктор из Москвы, завершайте нашу программу. У вас 10 секунд.
Здравствуйте. Вот вы знаете, я веду портал, который, в общем-то, даже на Гугле, он по цитируемости, по некоторым словам, он занимает первые позиции. Вот, вы знаете, что вот здесь вот много говорят о счетчиках Рамблера. Угу. Я изучаю вот статистику, кто меня окучивает. Окучивает Яндекс, Гугл и Рамблер. Рамблер, вы знаете, это отстой. Это вообще не показатель.
Ладно, спасибо, Виктор, вам за ваш звонок. Мы завершаем на этом программу «Час пресс» на волнах Радио Свобода. Через несколько секунд «Свобода в полдень». Главная тема выпуска. Верховный суд рассматривает справедливость оправдательного приговора по делу об убийстве журналиста Пола Хлебникова. Это через несколько секунд.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130.